окно. Территория веры.
Здравствуйте. В студии работает Татьяна Кузнецова, звукорежиссер Сергей Корешков, радиоинженер Ольга Афанасьева, журналист. И мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем передачи для верующих и неверующих. Вот всего лишь 15 лет занимаюсь этим циклом, я выяснила одно. Неверующих вообще нет. Есть просто верующие в то, что никакого Бога нет, а все само так получилось, и наоборот. И если человек честен с собой, то не собьешь. Неверующему не скажешь, что Бог есть. Он же знает. Ну, как вот? Он же знает. Внутри меня что-то должно знать, он есть или нет. И когда узнала что-то внутри меня, тогда уж я должен делать шаги какие-то, идти, например, в церковь. А пока не было личного общения, как-то я бы даже и не ходила. Опасно это место. Да, мы делаем передачу для верующих и неверующих, для представителей разных религий, разных конфессий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов. И чаще всего приглашаем в студию православных священников, потому что в России православие – культура, образующая религия. Я не говорю, что это хорошо. Я говорю, что это то, что сложило наши с вами отношения. Сложило, да, моим собеседникам не нравятся наши отношения или то, что их сложило. Но я хочу вам напомнить, друзья, такую сценку из индийской жизни. Ее показывали по телевизору. Молодожены оказались на берегу океана. У них медовый месяц. Они вышли к морю купаться. И какая-то ядовитая зараза кусила молодого мужа. Он погиб на глазах у жены. Вот он только что был живой. Еще медово любимый. И вот уже все. И со всех сторон огромного пляжа несутся толпы индийцев. И что вы думаете? Они ликуют. Они хохочут. Они готовы поздравить оставшуюся в живых юную вдову. Они не хотят ей плохого, они от всей глубины своих религий сообщают ей свое отношение к смерти. То есть внутри каждой цивилизации все равно существует какая-то вера, какая-то религия. И она может быть испорчена, попрана, больна. Она может находиться в стадии подъема. Но без этого не развивается никакая культура. Это фундамент, это такой подвал. В нашем случае, может, подвал забытый, заброшенный, там, обводнённый. Наши гости с радостью и удовольствием. Доцент кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики ВГТУ имени Устинова, кандидат философских наук Сергей Александрович Гашков.
Здравствуйте.
А почему я не говорю, что вы кандидат философов? А, не сказала. Не
сказали, но вы кандидат философов.
Но мне нравится как лингвист больше. И он и есть, наверное, лингвист, раз он умеет думать и на русском, и на французском, потому что во Франции он... А вы во Франции русских-то встречались, стремились?
Да, конечно, очень много.
Да?
Ну, тоже студентов. Ну да, в основном студентов, учащихся.
Наша премьерша прекрасная, сейчас еще пока кандидат философских наук, Екатерина Игоревна Наумова. Добрый вечер, дорогая.
Здравствуйте. Рада, что мы здесь собрались.
Да,
опасно. Порефлексировать.
Опасный эксперимент, конечно.
Ну, так. Все эксперименты опасные.
С нами доцент кафедры философии и социальных коммуникаций СПБГУ ГА. Скажите, как это по-русски, а я потом скажу, как вас зовут.
Вот так вот.
Не иначе, да.
Ясно. Ну, это Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.
Послушайте, а по-старому это ЛИАП? И вы возле Чесменской церкви? Или это не вы?
Нет, конечно.
А где? А почему конечно? ЛИАП прекрасное было заведение.
Он и есть прекрасный, но, правда, ГУАП называется теперь. И он действительно в Чесменском дворце, около Чесменской церкви.
А вы где?
А я в авиагородке. Это не так далеко, конечно, от ГУАПа.
Там воздух получше, да.
Ну, вот там самолеты летают.
Мы продолжаем цикл принуждения к современности, и наша тема... Ух ты! Фундаментальные онтологические и этические проблемы коммуникации. Я сейчас повторю. Это выражение имеет смысл?
Кстати, забавно, а вы меня так и не представили.
Какой внимательный.
Может, я не захотел. Константин Павлович Шевцов, вас не обманешь. Следите за нами, чтобы все было логично, стройно и так далее.
Я за вами слежу.
Следите, да, внимательно, да. И нарисуйте смайлик себе, пожалуйста. И скажите, как, что такое фатическая функция коммуникации, как она еще называется?
А мне кажется, наша тема прозвучала как-то обрывисто, не до конца, нет?
Вопрос, потому что не звучит. Без вопроса тема не работает. Но если... Я скажу сейчас вопрос, чтобы люди начали думать. Они же позже, чем вы узнали, о чем мы сегодня. Они начнут думать, а мы разовьем и тему, и вопрос. Значит, вопрос я повторяю. Коммуникация возможна. В скафандре? Наоборот, с полной открытостью? Ваше слово. Еще нам очень интересен пример успешной коммуникации. Вот мы сейчас разовьем это слово коммуникация с разных сторон, и вы поймете, что пример успешной коммуникации должен быть веселым, заразительным и коротким. 325-61-77, номер телефона прямого эфира. 680-15-16, адрес нашего оператора, который на совершенно бесплатный вот этот номер примет ответ на сегодняшний вопрос. Коммуникация возможна в скафандре? Скафандр, в смысле, закрытый совершенно. Или с полной открытостью, или ваше слово. И пример успешной коммуникации. А теперь правда. Давайте разберем слово коммуникация. Какой у него смысл? Онтологический и этический. Кто начнет? По-моему, Екатерина Игоревна, вы интересно говорили об этом.
А, да, вам кажется? Ну, мне, в принципе, само понятие коммуникации немножко смущает. Потому что мне больше близко, может быть, понятие общения, язык. Но если мы говорим о коммуникации, да, и о онтологических основаниях, то здесь скорее мы имеем дело всегда с информацией и скорее уже с каким-то современным, да, стилем общения, который формируется, может быть, даже с участием медиа, да, и телевидения и так далее.
Спасибо. Понятнее пока не стало, но очень увлекательно. Просто мы скоро же заканчиваем эфир. Давайте попробуйте нам, раз вы доцент кафедры. Потерял листочек. Кафедры.
Философия социальной коммуникации.
Вы он?
Да, я буду отстаивать.
Отстаивайте.
Слово коммуникация.
Константин
Павлович.
Мы уже
начали этот спор с Екатериной Игоревной.
Да.
И мне кажется, что все-таки общение – это прекрасно. Но общение хорошо, когда уже есть что-то общее. А коммуникация – это все-таки искусство создавать это общее пространство, где общение возможно.
То есть, по-вашему, коммуницировать можно с иностранцем, не зная его языка?
Ну, в идеале, да, коммуницировать можно с инопланетянином. Mm. По крайней мере, это то, что...
Ну, не к ночи, не к ночи. Сергей Александрович.
А, я просто... считаете, что у иностранцев нет разницы во времени, вот у инопланетян есть, да?
Забыли это слово. Забыли. Да.
Я просто работаю в институте международного промышленного менеджмента и коммуникации.
Вот то вам есть... приходится, да?
Да. Коммуникация в нашем смысле, это как раз подразумевает изучение как раз иностранных языков. И коммуникация – это профессиональная область людей, которые занимаются переводами, особенно в производственной сфере. То есть оказывается, что да, вот они, можно сказать, люди в пещере, да, которые изучают исключительно язык для того, чтобы предприятие могло работать, которое вводит иностранное оборудование, скажем, или.
Вы очень далеко ушли от простых людей, как-то все в профессии. А я хочу еще впечатление одной секретарши рассказать. Переводчица, то есть, ее наняли за большие деньги осуществлять переговоры. Через 3 недели. Ее попросили не входить. Ей не перестали платить деньги, но в момент самой важной части переговоров ее попросили не приходить. То есть вот эти коммуницирующие предприниматели, они какие-то понятия знают таким образом, что им не нужен переводчик. Это я нормально, просто... вот так?
Да. Может, вообще в целях безопасности, знаете, переводчики, они такие лишние уши.
Нет, переводчики... Дело в том, что я проработал здесь с переводчиками, я прекрасно представляю особенности бизнеса. То есть, конечно, ведь, например, эти технические переводы, их читают инженеры, они читают цифры, они не читают... Слова служат для юридической практики.
Да, а там на латинице же, да, на древних языках все основные понятия профессии, да? То есть зачем им... английские современные модные выражения, они суть и так понимают. То есть мы вот сейчас выяснили, что для успешной коммуникации не обязательно, чтобы был один язык, да? А что обязательно? Без чего она, в принципе, не может произойти?
Без желания, я думаю, без желания коммуницировать, без интереса, без каких-то общих тел проблематики. Может быть, кстати, даже без конфликта, без какой-то заинтересованности в том, чтобы понять, а чего хочет другой.
Мне кажется, первое условие — это все-таки отсутствие манипуляции. То есть отсутствие желания одного как бы узурпировать, да, вот, волю другого. Вот мне кажется, что основа, это Хабермас говорил, что он различал. Он говорил, что основа коммуникации — это способность ограничить себя вот в том, чтобы не заставить другого думать, как ты. Вот, мне кажется, вот в этом.
Ну да, я согласна. А-а-а. Мне кажется, мы утеряли это качество.
Если ты не дослушаешь идею собеседника, ты еле закрываешь себе дверь, знаете, это идея, да?
Ну ведь есть специальные, есть манипуляторы, которые как бы стремятся как можно больше народу убедить в правоте своих идей, своих каких-то... Мне кажется, коммуникация — это то, что-то обратное. Коммуникация — это когда человек пытается искренне то, что в глубинах своей души, передать другому. И вот в этом смысл коммуникации.
Но для такой коммуникации нужно время. То есть она не возникает по щелчку. Да? Это когда уже есть элемент доверия, может быть, любви, привязанности.
Ну, видимо, это часть коммуникации. Видимо, коммуникация, она связана, да, с определенными техниками, но эти, ну, в большей степени все-таки это, как вы правильно сказали, желание.
А вам не кажется, что некоторые хотят вообще-то, чтобы ими манипулировали? Просто потому, что кому-то трудно выйти в коммуникацию, если им не занимается человек, профессионально вытягивающий его на это. Вот нас вытянули сюда в студию и, в принципе, манипулируют нашим мнением. Так что это тоже прекрасный пример коммуникации.
Да, им надо манипулировать. Он такой интроверт.
Вот видите, все думают, что мы манипулируем, сидя на радио. Оказывается, нами манипулируют. Вот.
Что вы пришли и сели, пришлось вами поманипулировать. Я так устаю, между прочим, от этого. И каждый раз, когда приходится новых звать людей, я вспоминаю Цветаевскую строчку «Опять любить кого-нибудь». Я прямо с ненавистью. Потому что должна вас подержать в теплых руках, узнать ваши труды. Строй мысли и строй личности, и потом собрать, чтобы из нас получился квартет. Это очень, очень трудно. Я ненавижу манипулировать. Манипулируйте мной. Давайте, расскажите сейчас про коммуникацию. Как же ее наладить? Вот Екатерина Игоревна сказала, что непременно нужно время, чтобы почувствовать общность, ну, эмоционально открыться.
Я, кстати, вот соглашусь с Екатериной Игоревной. Потому что мне кажется, что все-таки главное в коммуникации — это умение создать не только вот настрой на настоящее, но и создать некое общее будущее и прошлое. То есть это такое...
Как? Я просто не понимаю. Пример давайте.
Ну, во-первых, коммуникация без каких-то общих воспоминаний — это вообще утопия. А вот без проекции в будущее, то есть без возможности продолжения, да, проекта продолжения, строить коммуникацию — это просто, мне кажется, тупиковый путь.
Мне кажется, вот...
Мы тут не платим.
Мне кажется, вот помните, была передача про искренность. Вот я принимал участие, посчастливилось мне. Вот кажется, мне кажется, что основа коммуникации — это все-таки искренность.
Никто же не знает, что это искренность, это вот кусочек искренности.
Почему? Вот был же момент такой, когда мы обсуждали у древних греков, что у них была паресия. То есть это способность...
Как?
А паресия у греков — это такое искусство поставить все на кон, вот предъявить себя как сторонник этой идеи. То есть, что твоя жизнь, как бы, и твоя честь, да, зависит от того, что ты защищаешь вот эту идею. А если ты проиграешь, то...
Проиграешь, это способность интеллектуальная или это какая-то способность аккумулировать все силы?
Все силы, да. Все, отдать самого себя целиком.
Собраться, как
спортсмен. Да, собраться, да, как спортсмен.
Извините, я просто впервые слышала это слово. Давайте.
Я бы могла дополнить просто попроще момент такой, как объяснить, да, вот это слово «паресия». То есть, может быть, я не права, я не знаю, но это как раз когда человек говорит, его логос, то есть слово, да, оно совпадает его биосом, то есть тем, как он живет. То есть это не то, что он риторические фигуры какие-то бросает на ветер, а сам не следует той мысли, которую он транслирует. А когда, собственно, вот он ту позицию, которую отстаивает, те тезисы и те, так сказать, риторические фигуры, да, наполненные содержанием, которые он транслирует, они являются основополагающими для его собственной жизни.
В нормальном состоянии у него отдельно биос, отдельно логос.
Вы знаете, люди же...
И всегда потеряны носки. То есть
люди иногда, да, они могут, знаете, говорить одно, а делать другое. Это часто такое случается.
Да? Сейчас мы что-то сделаем. Мы будем слушать музыку. Потом я повторю телефон и вопрос. У нас сейчас нету? Ага, мы слушаем.
Территория веры.
С нами уже не впервые Эрик Сати, такой композитор и импрессионист. Он творил в 20 веке, он был знаком, с ним был знаком Дягилев. Они поставили очень скандальный балет «Парад». Но зарабатывал Эрик тем, что был топёром в каких-то ресторанах. И он все время говорил, ну что такое? Что такое? Все считают, нужно приносить музыканту рюмочку, и никто не догадается принести бутерброд. Кончилась его биография довольно скоро от цирроза печени. И он был такой закрытый, он высоко... Он понимал, что он изобрел новое. Долго его музыка не выходила в массу, ну, когда в массы композиторские, но когда выходила, у него сразу воровали все принципы. И так вот его возник французский импрессионист. Эрик Сати в смысле коммуникации был... Но он был забегающим вперед. А наша сегодняшняя тема – это фундаментальные онтологические и этические проблемы коммуникации и вопрос. Коммуникация возможна в скафандре. Можно, вот не хочет Константин Павлович скафандр, не хочет. Но в латах можно. Но просто без защиты коммуницировать опасно. Или можно с полной открытостью говорить, или ваше слово – 325-61-77, 325-61-77, собачка Mail.ru, 680-15-16. С нами слушатели, пожалуйста, назовите ваше имя и помните, что у вас 30 секунд.
Я Валентина Федоровна Попова.
Да.
Вот, знаете, готовлюсь к уроку, и урок называется «Средства общения. Роль языка в общении».
Да.
И здесь красной чертой проходят коммуникативные учебные действия на уроке. Умение выражать свои чувства, мысли в форме устных или письменных речевых высказываний, умение участвовать в коллективном обсуждении проблем. На самом деле... Люди не умеют друг друга слушать.
Прекрасно вы сказали. Вы сказали вот ровно как Хабермас. Правильно я сказала? Спасибо, что вы с нами. Мы надеемся вам помочь готовиться. Да, как Хабермас, так?
Да, конечно.
И еще один был автор, который волновался тоже в прошлом веке по поводу некачественности наших коммуникаций.
По поводу некачественности наших коммуникаций волновалось множество авторов и... Во многом именно по той причине, о которой сказали. То есть слушать мы абсолютно не умеем, и это действительно так.
Да.
Не умеем.
Вот
да.
Хайдгер, например, кстати, он говорил, да, что люди, он их назвал дазман, они болтают, сплетничают, вот, и пользуются языком так, как не нужно, потому что они не слышат, на самом деле, ну, того истинного зова бытия, который дает речь. Истинную.
Да, давайте разберемся. Первое слово. Как вы говорите, Хайдеггер назвал всех людей?
Дазман это в переводе с немецкого означает люди. Да? Люди это
дазман
те, кто...
это одно слово или это предлог и слово?
Ну, это да, вместе пишется. Дазман. Ну, дазман, то есть артикль. Das man.
Das это средний род,
да.
А не множественное число. Сейчас das прервемся. Man. Спасибо. Mm-hmm. Ради слушателей, говорите нам о коммуникации, пожалуйста.
А, здравствуйте. Ну, во-первых, хочу сказать, что Сати, он Эрик, а не Эрик, потому что француз. Ну, не
спасибо, дорогая. Я правда
считаю, что в коммуникацию
Эрик,
можно входить без лав. Мне лично в транспорте всегда удавалось без нормально коммуникацию осуществлять.
В транспорте.
И если я вижу, что человеку это не нужно, я моментально отстаю. А если начинается нормальный разговор, то говорим о хороших вещах, о музее, о природе, о погоде, о цветах.
А
и, как правило, все нормально.
Очень хорошо, что вы наша современница. Как ваше имя?
Евгения.
Спасибо, дорогая. Прям как Евгения, так человек очень талантливый в смысле понимания других людей. У нас еще есть бабушка Женя. Но это просто метафорично. Метафорично. Если она нам сегодня позвонит, будет нам счастье. Это показатель высокого качества передачи. Ну, значит, я вам хочу напомнить всем. Вы все где-то в этом возрасте, Екатерина помоложе, кто в нашей стране дожил до 40 и не умер. И не стал инвалидом. Тот практически психолог. Евгения с нами поговорила с позиции такого мудрого практического психолога.
Ну да, она права. В принципе.
Ну да. Действительно, есть люди, может быть, от природы, более способные к пониманию других людей, или которых учит опыт, потому что очень, действительно, это очень индивидуально, что некоторые, может быть, думают чаще о других, а некоторые меньше.
А потом еще и интроверты, и экстраверты, да?
Да.
Да, и мне, в принципе, кажется, что тут еще есть элемент отзеркаливания. То есть, если ты открыт, если ты с улыбкой, то, может быть, чаще всего тебе ответят тем же. Хотя могут, конечно, и агрессивно прореагировать.
С улыбочкой-то. С нами слушатели о коммуникации. Говорите ваше имя.
Добрый день.
Да.
Владимир Петрович.
Да, дорогой.
Я считаю, что коммуникация – это одно из главных предположений в жизни счастливого человека. Поэтому детей нужно с детства приучать к коммуникации, как учить правилам хорошего тона и прочее, и наукам. Это первый способ гармонизации личности, то есть приведение его в счастливое состояние.
Спасибо. Мне кажется, мы почти ровесники. В вашей школе была ритмика?
Как?
Ритмика, танцы. Вас учили танцевать в школе в средней?
Я не то что учили, я мастер спорта по бальным танцам.
Это страшно звучит. Мастер спорта по больным. Я хочу сказать, что такой предмет был. Сейчас, по-моему, вот в вашем поколении уже нет. Вы даже не знаете слова такого.
Я помню, нам говорили, что был такой предмет чистописания. То есть у нас он был, но нас не то чтобы учили писать, а вот...
Уже быстро печатание, да? Да, я понимаю. Нет, вот Владимир Петрович говорит, что главнейшее условие жизни – способность коммуницировать, а предмета такого я не знаю. Где вас учили коммуницировать?
А он правильно же говорит, что через воспитание передается. То есть вот если, может быть, кстати, даже до такой, может быть, до такого психологизма спуститься, что если в семье есть вот этот, знаете, возможность говорить о чем-то, что-то обсуждать, когда есть диалог внутри семьи,
культура семьи.
Предположим, да,
культура семьи
то тогда
позволяет...
люди привыкают общаться и с другими. А когда все замалчивается, тогда, может быть, человек оказывается в скафандре и в других коммуникациях. Ну, как вариант. Но это такое очень психологическое.
Я вам расскажу, сейчас смешно, очень быстро. Первое путешествие в Германию, меня посадили рядом с каким-то сенатором. Нас принимали на уровне сената Гамбурга. Я ему и говорю все из учебника. Там совершенно невозможные диалоги. Они по-русски, сколько вам лет, спрашивают всех, женщин, мужчин. Все, какая профессия, сколько детей, все положено спрашивать. И немцы это принимают, у них это нормально. Я задаю ему подряд все эти вопросы, он отвечает мне как сумасшедший. Во-первых, он говорит, что он шофер. Я думаю, так, с языком что-то у меня не так. Я говорю, вот я вас еще хочу спросить, а что вы делаете на вашей работе? Он говорит, я вожу автомобиль. Я говорю, я понимаю, вы пока едете на работу, вы водите, а потом что вы делаете? Он разозлился и сказал, что он нас привез в этот ресторан. То есть он шофер. Он понял, что я не понимала. Я не понимала, как шофер может выглядеть так респектабельно. И второй вопрос, на который я уже сразу замолчала, спросила, сколько детей, два сына. Он особенно гордится старшим, потому что тот полицейский. Это были годы у нас тяжелые. То есть понимать можно друг друга из опыта твоей жизни. Можно легко, да? Вот когда нам Евгения рассказывала, как она ездит в общественном транспорте, она очень жестко ограничила круг тем, по поводу которых у нее возникает коммуникация. Да.
Цветы, я помню, последние.
Это прекрасно. Может, с них и начинать. Да,
это, история коммуникации с иностранцами была интересна, когда нас представили вице-мэру Парижа. Он просто все, когда были в ресторане, все ждали, как он начнет есть. Вот не знали, как начать есть.
То есть там много вилок было?
Вот просто с чего нужно начать, не знали.
С чего начать?
Обычно все разговоры начинаются, да, с погоды или как дела.
С чего начать есть?
Во Франции же еда. Давайте немножко прервемся ради слушателей. Говорите с нами.
Добрый вечер, да. Сергей.
Сергей.
Часто начинаем коммуницировать оба в скафандрах.
Ага.
Нужно немножко приударить. Допустим, сказать, давайте знакомиться. Протянуть руку, представиться, о чем говорить. Вот возьмите любой разговорник, там русско-английский, вот там все это есть. Вот, и представьте, это работает. Вот, достаточно.
Додумайте. Я знаю, что вы способны на очень красивые метафоры. Сейчас вы не успели, сейчас мы все...
могу метафору. Меня японец написал, приехал в этот... как вы обиделись, хостел, да? Давай общаться. Он пишет на этой машинке с размером с печенье. В России жить трудно.
А, у него переводчик такой, да?
А у всех там теперь. Я хотел ему стихами сказать, что нет страны прекраснее России. Этот вывод знаю наперед. Но мои знания ограниченные были. Я сказал Russian a wonderful country.
То есть вы сказали, что Россия — это много восхитительных стран?
Ну да, да, можно. Кстати, очень легко заговорить. Вот.
Главное, чтобы носитель не попал.
Немножко знать надо, вот заговорить можно.
Сергей, спасибо, вы с нами, это прекрасно. Придумайте еще какую-то метафору. О коммуникации. Значит, мы выяснили, что не надо знать язык, но надо понимать корень отношений, да?
Угу. Ну, пару слов-то надо знать, конечно.
Так нет, у японца же машинка. Он же не говорил. Он дал почитать нашим. У нас скоро тоже у всех будут машинки.
Ну, вы знаете, мне кажется, тут еще в коммуникации большую роль играет и телесность, и мимика, жесты, да и предметы, которые задействованы в ней. Поэтому, может быть, не зная конкретного значения слов, да, коммуникативное пространство, оно же не только речевое, оно предметное, на самом деле, в том числе.
То есть, ой, извините меня все, ради бога, мы должны все время... Говорите, пожалуйста, быстро с нами.
Здравствуйте. Вот у меня такое мнение, что коммуникабельность — это прежде всего талант, врожденный талант. Ну, так же, как умение петь,
да,
пластика и так далее.
Да.
Вот у меня, я вернее, учусь у своего мужа, вот этому, уже больше 40 лет. Кое-какие достижения есть, но так как он, у меня не получится никогда.
Вас Елена зовут?
Да.
А его Сергей?
Нет, его зовут Борис.
А у меня тоже муж талантливый, бесконечно. Я думаю, просто это особенность имени, что они все так прекрасно общаются. Оказывается, имена могут быть... Считается, что женщины более коммуникабельны, чем мужчины. А мы вот с Еленой заметили, что нет. Мы учимся, и никаких успехов у нас нет, а у них есть.
Вот у меня просто про жесты возникло соображение. Вот интересно, ведь есть народы, которые вообще не используют жесты. А, скажем, романские народы, те же французы, чуть ли не 70% выражают жестами. А уж итальянцы, я думаю, все 99%. То есть, как бы информация... Мы привыкли получать информацию из слов. А люди передают информацию не только словами, но и жестами, которые мы не понимаем иногда, которые значат что-то, что мы не знаем.
Да, ну, информация — это и тело, ведь как вы сидите, как вы двигаетесь.
Да.
Это даже
как сидят
больше...
актеры. Говорите с нами в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Марина.
Да.
Я хотела бы спросить, все-таки почему так педалируется слово «коммуникация», почему не слово «общение»? Например, генерал отдает солдату приказ, ну, допустим, идти в атаку, солдат отвечает «есть».
Да.
Общением это не назовешь.
Вот это коммуникация у них, да?
Состоялась.
Да.
Вот, поясните, пожалуйста, спасибо.
Дорогая, тут торжествует Екатерина Игоревна, потому что она сразу нам сказала, что нехорошо такие... Какие слова по вечерам говорите. Но мы обдумаем, как вам ответить, а пока послушаем и Сен-Санса послушаем.
Thank you.
Территория веры.
Мы с вами обсуждаем фундаментальные онтологические и этические проблемы коммуникации. Вот так обсуждаем. Как? Коммуникация возможна, да, но в скафандре. То есть имеется в виду такая большая защита. Или можно общаться с полной открытостью, или ваше слово. Вы сообщаете нам ваши слова по номеру 325-61-77. Я сейчас. Или пишите письмо 325-61-77. Или диктуйте ответ на номер 680-15-16. С нами слушатель. Говорите, пожалуйста.
Как это опять Евгения?
Да.
Ну, насчет того, что темы я выбираю, естественно, те, которые мне самой интересны. И если я вижу, что человеку тоже это интересно. И там, где я могу что-то дать, ну, какую-то полезную информацию или поделиться чем-то, какой-то радостью. А говорить о том, что тебе не хватает денег, ну, это глупо, этот человек, сосед в автобусе, тебе это не поможет.
Спасибо, дорогая. Кто будет комментировать?
Я просто хотел, да, сказать, что вы совершенно правы, что мне кажется, общество и общение, ведь это очень близкие слова. И общество... это то, каким мы его хотим видеть. Поэтому вот участвовать в этом обществе мы и должны нашим общением. Мне кажется, это вещи взаимосвязаны. То есть, насколько мы хотим, чтобы было общество добрым и открытым, настолько добрыми и открытыми мы должны быть. Мне кажется, так.
Ну, знаете, есть еще довольно...
Я должна быть богатой и здоровой. Это такие условия для открытости и доброты обязательные. То есть, за каким ты должен быть? Ну, если ты Эрик Сати двинул всю музыку, умер от цирроза. Вы думаете, у него был хороший характер?
Но ведь тут как бы общение, да, может быть...
Можно общаться и коммуницировать через музыку, не встречаясь.
Может быть, здесь есть разница в общении и коммуникации, если он хотел передать только какой-то внутренний смысл, который ему был открыт, и он передал, хотел его передать через музыку.
Мебельную музыку он придумал. Это он придумал такое понятие. Такая музыка, что она тебя гармонизирует, а ты ее не слушаешь. Но это не Вагнер. Он, честно, ненавидел Вагнера.
Меблировочно, по-моему.
Меблировочно, да. Ну, такая, ну, или обойная, как обои. Ну, разве он не общается с человечеством, Сати, изнутри своей биографии, своего таланта и своего...
Здесь немножко, мне кажется, проблема профессионализма. Вот он профессионал, да? Но как профессионал, подобный флюсу, как говорил Кузьма Прутков. То есть он как в одну только сторону. А человек, который общается, он должен быть во все стороны.
Вот как бы... Ну, знаете, здесь такой есть момент, что тогда это может быть как раз ну, такая репрезентация пустоты, да? Когда ты во все стороны общаешься, то это как... показывает ненаполненность внутреннюю.
А это же люди сразу видят, они чувствуют это и, по-моему, убегают.
Ну, вот женщина, которая звонила, она ведь все-таки
Евгения?
Довольно определенно сказала, что если есть возможность чем-то поделиться, что-то подарить другому. Я как раз хотел сказать, что есть довольно хорошая концепция известная о том, что первичное пространство общения, оно складывается благодаря дару. То есть дар — это то, что обязывает, и в то же время то, что можно принять или не принять. И в этом смысле полным должен быть не тот, кто дарит, а коммуникация. То есть вы подарили что-то, вам что-то подарили. Это общее условие, а не особенность кого-то одного.
Ну да. Я вот просто хотела напомнить, что...
Надо иллюстрировать мысль Константина Павловича. То есть я могу общаться, да, но если со мной рядом закрытый угрюмый человек, не выйдет.
Ну, такой дар-обмен, знаете, опять-таки, то есть, что коммуникация, общение, вообще взаимоотношения между людьми, они устанавливаются даже на уровне того, что я готов тебе отдать, да, даже просто в руки подержать, и что не готов, да. Вот,
это хорошее, уровень... и что взять, я готов, а что...
Да.
У меня был такой бедный-бедный приятель, но он почему-то любил мир, хиппи был, да и христианин, к тому же. А денег не было, и поэтому в дни такой особой томительной доброты, он покупал упаковку спичек, это было дешево, дешевле ничего не было, и вручал всем прохожим по коробочку спичек. И они брали. И случался дарадный у них.
Да.
Мне кажется, вот это и есть общение, да.
Вот.
И вот эти темы, которые обсуждает Евгения в транспорте, это же тоже такие коробочки спичек.
Да.
То, что можно просто вручить.
Да, но она отдельно подчеркнула, что плохое не надо. Не надо делиться...
Да. Не детям спички лучше не давать.
Нет, не надо рассказывать о безденежье, она сказала. о тяготах надо. Это общение, оно не личностное, оно ролевое. Ты пассажир, и я пассажир.
Ну, это как, знаете, да, есть же вот этот феномен попутчика, который в поезде, которого ты видишь первый и последний раз, но можешь рассказать о себе много, больше, чем, может быть, самому близкому, потому что тебе его потом не видеть, этого человека.
Такая это коммуникация, да, Катя, по-твоему?
Есть... Я считаю, кстати, что это да, это вообще очень глубинное.
А что там общее? Один слушает, а другой все вываливает.
Общее, наверное...
Одному скучно говорить.
Мне кажется, общее это возможно найти такие, да, благодарные уши.
Очень похоже на этот древний миф, когда там вырыли ямку и прокричали, что царя уши ослины.
Общение, да.
Ну, а с другой стороны, быть таким слушателем тоже полезно. Можно книги про людей потом писать.
Можно радиопередачи делать. Да. Мой коллега делал.
Даже вот в социологии науки тоже рассматривают, а зачем ученый создает вообще произведение?
Ученый,
да. Он же, это дар, это его дар. То есть, как бы это функционирует как дар.
Какое произведение он создает?
А научное, то есть он совершает какое-то открытие, он тратит свое время, да, деньги на то, чтобы что-то открыть?
А, что-то открыть. Ой, очень много мотивации может быть у этого ученого. Сейчас с нами слушатели о коммуникации, скажите нам.
Здравствуйте, это да. Игорь.
Игорь.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, безопасность очень важна, и поэтому сначала надо установить контакт и с помощью обратной связи понять, вообще нужно связываться или нет. И дальше уже начинается контакт, обмен, связь, и самоутверждение, интерес, любопытство, ну, не знаю, притяжение, влечение. И, собственно, уже такой момент жизни, то есть коммуникация... Она нужна всегда, везде, во всем.
Екатерина торжествует. Хотя слово «общение» вы заменили коммуникацией.
И в личной жизни, и кругом. То есть это нормально.
А я всех спасибо. Игорь, прекрасно, что вы с нами. Я даже желаю попасть с вами в один трамвай. Но всех хочу сейчас спросить о феномене, или феномене, поправьте меня, идиота, который всех мирит, имеет талант всех помирить. Он не был беден. Князь Мышкин. Он не имел опыта российской жизни, потому что, будучи идиотом с детства, в Швейцарии жил и лечился, да? Ну и дальше вокруг него происходят события нерадостные, и все ссорятся, все нормально ссорятся. Один от зависти, другой от жадности, третий от того, что он вечно врет. Ну, это родные наши все проблемы. А он всех мирит. Как ему, как удается, почему?
Ну, знаете, идиот – это такое утопическое пространство. То есть это странный, необычный, это человек, который вносит пространство, которого не было до этого. Естественно, это пространство при определенных условиях может стать общим.
Ага.
Ну, не знаю, мне-то как раз кажется, что идиот – это такой нарушитель такой вот именно коммуникации, так сказать, в плохом смысле этого слова, потому что ведь его...
Екатерина так не полюбила это.
Он
любую коммуникацию превращает в общение.
Ведь его монологи, на самом деле, это то, что разбивает вот эту привычную светскую пустую болтовню, да, и начинает вводить как бы вот в это общество такие темы и такие поднимать вопросы, о которых люди просто там как бы...
Правду говорит он, да?
Да, о которых люди просто не хотят говорить. Вот что. И он нарушает...
И думать этот... боятся.
Конечно,
да?
Он нарушает вот этот, на самом деле, мнимо заключенный пакт о том, что наша коммуникация слаженная, вот мы все так как
бы... Какая сложная? Нам все время приходит в разговор, скандал, и всех мирит.
Вы знаете, ну вот...
Я хочу спросить всех, может быть, вы знаете, кто был предшественником идиота как литературный герой?
Наверное, это имеется в виду Толстой, нет?
Ну нет.
Тут предшественником... долгая традиция.
За век, с 18-го начинает, да.
Кто? Он начинает
с 18-го, можно начинать с Сократа, это вообще фигура... Нет, фигура...
литературный герой, который частично человек, а частично Христос.
Христос.
И это у нас Дон Кихот.
Mm-hmm.
Невозможно изобразить Бога, но часть его. В снежном варианте первый читатель Дон Кихота был как раз наш император Павел. Достоевский делает с нами идиота. Тоже он берет одну черту, и там кончается это все ужасно. На всех решил жениться идиот, и вот и не вышло ничего. И третий Не знаете про третьего? В 20 веке, может, вы знаете кого-то в 21-м, а в 20-м, знаете? Уже не в литературе, в кинематографе. Ну, американцы, ну?
Ну, Чарли Чаплин, конечно. Это тоже идиот, который входит...
Нет, совсем не идиот. Он клоун, он нас смешит и ободряет.
Вы как-то очень специфически.
Форрест Гамп, да, специфически, я же в Бога верю. Пытаюсь его исследовать с помощью искусства. Форрест Гамп,
ну, да.
Да.
Ну, да.
Да. Вот интересно, в 21-м мы получим такое видение? Или, может, уже кто-то получил? Так, мы заканчиваем говорить о коммуникации. Я бы хотела всех участников, особенно новых, расспросить, прежде чем я сообщу, как вас зовут и где вас искать, расспросить о том, как вы считаете, сегодняшняя коммуникация дошла до уровня общения или все-таки надо еще над этим поработать? Доцент кафедры философии и социальных коммуникаций сложного, как вы называетесь? Университет чего?
Университет гражданской авиации.
Константин Павлович Шевцов. У вас 10 секунд. Нет, 30. Говорите, дорогой.
Ну, я думаю, что общение, коммуникация, конечно, всегда порождает общение. То есть всегда находится, как нам сказали, контакт. То есть всегда что-то к чему-то прикасается и что-то соединяется. То есть, конечно, общение есть. Общее пространство всегда возникает.
А сам дурак пошел вон. Это такой благополучный исход из коммуникации.
Но мы же не дошли до этого. Хотя это тоже прикольно.
Спасибо, дорогой. Екатерина Игоревна Наумова. Вы любите больше общаться, чем коммуницировать. Как вы считаете, сегодня до общения нам удалось дожить или нет?
Да, мне кажется, как раз общение удалось. И я просто вспомнила о том, что, в принципе, вот если брать древнерусскую традицию, да, то изначально этимология слова вот «общатися». Да? Если я с кем-то общаюсь, да, означало, что я с кем-то нахожусь в таком близком, духовном и даже телесном контакте. Да? Поэтому у нас до общения дело не дошло, как вы понимаете, в древнерусском смысле.
Что, с вами грех? Хотели с вами грех? Нет, я не могу.
Но я не могу это коммуницировать мы начали.
Давайте пока будем коммуницировать.
Но заинтриговали.
Екатерина Игоревна Наумова, кандидат философских наук. Сергей Александрович Гашков, доцент и кандидат философских наук. И я вот не пойму, вы больше филолог или вы все-таки больше лингвист? Поскольку у вас с языками хорошие отношения.
Да, ну, наверное, как-то и философия языка, может быть, это какое-то что-то среднее между лингвистикой и философией.
Да, там, кстати, можно больше узнать об обществе, чем в учебниках истории или обществоведения.
Мне кажется,
правда?
Да. Да, и как раз то, что вот заговорили о Хайдеггере, ведь он совершил поворот к языку. То есть в этом смысле он понял, может быть, что для того, чтобы коммуникация состоялась, нужно обратиться к сущности самого языка. И в этом есть тоже какой-то смысл. То есть он пытался понять, что истинное язык сохранил.
Да. Вот это все на следующей передаче, иначе вылетим из эфира. Спасибо всем, кто писал. Священник предлагает нам обсудить, раз об Экзюпери тут речь, обсудить «Маленького принца» и окончание. Оно оказалось трагическим. Сегодняшний эфир не сегодня. Сегодняшний эфир провели Татьяна Кузнецова, Сергей Корешков, Ольга Афанасьева. Спасибо всем.